بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующая глава в книге Рияду Салихин باب حسن الخلق глава о хорошем нраве о благонравии здесь автор приводит аяты وإنك لعلى خلق عظيم Слава Всевышнего Аллаха, поистине ты обладаешь великим нравом. Сура Аль-Калам и Сура Аль-Имран, слова Всевышнего Аллаха, «Валькязимин аль-гайф, валяфина анин-нас». И те, которые удерживают свой гнев и прощают людей.
И хадис от Анаса, ради Аллаху Талям, что он сказал, посланник Аллаха был лучший из людей по своему нраву.
Итак, Аль-Хафиз ан-Навуви, рахима Аллаху Та'аля, назвал эту главу о благой нравственности, о благонравии. О том, какими достоинствами обладает благонравие, глава побуждает благонравию, какими достоинствами обладает тот, кто из рабов Аллаха Субхану Тааля, кто имеет благонравие. Благонравие, оно проявляется, во-первых, в отношении Аллаха Субхану Тааля, хуснуль хулук, во-вторых, в отношении рабов Аллаха Субхану Тааля. Благонравие в отношении Аллаха Субхану Тааля в чем заключается? В том, что человек доволен решениями Аллаха Субхану Ва Тааля, как шариатскими религиозными его решениями, так и решениями его в мироздании, что происходит, предопределении. То есть воспринимает все, что решил Аллах Субхану Ва Тааля, спокойно, без раздражения, без возмущения, без печали, без скорби. Если Аллах Субхану Ва Тааля предопределил что-то, решил что-то для мусульманина, что-то может быть неприятно ему, мусульманин проявляет довольство этим, покоряется этому, проявляет терпение языком своим и сердцем своим, он доволен Аллахом как Господом. То же самое шариатские решения Аллаха. Если что-то решил Аллах Субхану ва Тааля в своем шариате, для раба, раб бывает доволен, покоряется этому, подчиняется установлению Аллаха Субхану ва Тааля, принимает это с открытым сердцем и спокойной душой. Вот это и есть хуснуль хулук, благонравие в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. В отношении творения в чем заключается благонравие? В отношении творения уляма говорят три вещи. Три вещи, вот что такое благонравие в отношении людей. Первое это кеффуль аза. Кеффуль аза. Второе безлюн ада. Третье палякату ладж. Три вещи. Так, первое кеффуль аза это что? Это не причинять людям вред. Ни языком своим, ни руками своими. Это первое. Второе безлюн ада это значит помогать людям, тратить на них свою помощь, может быть имуществом. Может быть, знанием своим, может быть, и своим авторитетом как-то поможешь человеку, заступишься где-то за него, походатайствуешь и так далее. Это второе. А третье составляющее благонравия – это что? Это приветливость. То есть ты встречаешь людей с приветливым лицом, радушно, не хмурым лицом, не криви щеку высокомерно. Это тоже из благонравия. Если человек, конечно, будет делать это, то есть откажется от причинения вреда, будет помогать людям. Если его лицо будет радушно и приветливое, то значит проявится еще четвертая составляющая благого нрава. А что это? Это человек будет терпеть обиды со стороны людей. Хорошо? Потому что терпеть обиды со стороны людей – это, несомненно, тоже важная составляющая благонравия. Важная составляющая благонравия. Есть такие люди, которые своих братьев обижают, мусульман. Может быть, даже как-то покушаются на него, причиняют какой-то вред. Может быть, едят его имущество, как-то что-то поедают из его имущества незаконно. Или брат имеет какое-то право, это право отрицает и так далее. Так вот, если человек терпит все это, все вот эти обиды, при этом надеется на награду от Аллаха Субхану ва Тааля, то поистине благой конец он для богобоязненных. И это все относится к благонравию. И автор потом приводит здесь аяты, как мы сказали. Первый аят – это обращение к пророку, алейхиссалату вассалям, говорит Всевышний, «Иннака ля'аля хулукин азим», поистине ты обладаешь великим нравом. Великим нравом. Это предложение, оно присоединено к предложению, которое является ответом на клятву. Аллах Субхану Тааля говорит, «Нун, валькалами ва майстуру». «Нун, клянусь письменной тростью, то, что пишут письменной тростью». «Ма анта бинима тирабика ва маджнун». Аллах клянется, поистине ты, по милости твоего Господа, не являешься безумным, ва инна ляка ляджан гайри мумнун, и поистине тебе награда несчастлима, ва инна ка ляля хулукин азим, поистине ты обладаешь великим нравом. Ты, то есть ты, о Мухаммад, обладаешь великим нравом. То есть ни у кого нет такого нрава, такого благонравия, как у тебя, во всем. В отношении с Аллахом, субхану ва тааля, в отношении с творениями Аллаха. В храбрости нет такого, как пророк, алейхиссалям. В щедрости нет такого. В обращении с людьми нет такого. Во всем. Во взаимоотношениях торговых и так далее. Его нрав – это Коран. То есть он взял нрав Корана. Он был воплощением того нрава, о котором сказано в Коране. Подчинялся приказам Аллаха, оставлял запреты Аллаха. И потом автор привел часть аята из суры Аль-Имран, где сказано «Валь-казимин аль-гайс, валь-афин ан-нас» – «Те, которые сдерживают свой гнев и прощают людей». Это что такое? Это Аллах субхану тааля описывает качество богобоязненных людей, для которых Аллах уготовил рай. Аллах говорит: «Васариу иля магфирати мин раббикум». Спешите к прощению от вашего Господа, ва дженнати нарду ас-самавату ва ард уиддатил муттакин. И раю, ширина которого небеса и земля, который приготовлен для богобоязненных, аллядина юнфикуна фис-сара и ваддара. Те, которые расходуют свое имущество и при благосостоянии, и когда тяжело. Это первое качество. Потом сказано: «Валь-казимин аль-гайз». И сдерживающих свой гнев, валяфина анинас, и прощающих людей, валлаху юхиббуль мухсинин, Аллах любит добродеющих. Качество какое здесь? Аль-казимин аль-гайз. Те, которые сдерживают свой гнев. То есть человек злится, раздражается, но он при этом сдерживает. Он свою душу, свой нафс сдерживает, может совладать с ним. И не покушается ни на кого из-за этого гнева, не приступает к границе из-за этого гнева. И дальше сказано второе качество: «Валяфина анинас» – и прощающие людей. То есть, если человек тебе поступил по отношению к тебе плохо, прощай его. Это одно из качеств, которое Аллах называет качеством богобоязненных. И Аллах, сказано, любит добродеющих. Один из видов благодеяния – это прощать тех, кто причинил тебе зульм. Но, важное замечание, прощение, оно должно быть к месту. Прощение должно быть уместным. Хорошо? То есть тот, кто приступил против тебя, если он действительно заслуживает прощения, если к месту его простить, хорошо, тогда это прощение будет похвальным. Что значит к месту? Это значит, твое прощение, оно приведет к хорошему результату. Хорошо? Тогда это похвально. Потому что Аллах ставит это условие, говорит: «Фамен афа ва асляха фаджру аля Аллах». А кто прощает и исправляет к лучшему, тогда награда его на Аллахе. Хорошо? А если, например, какой-то человек приступает против себя, забирает имущество, унижает и так далее, что лучше, простить такого человека или нет? Что лучше? Что лучше, простить или не простить?
Уточнить.
Да, правильный ответ, что нужно уточнить здесь. Нельзя сказать ни да, ни нет. Нельзя сказать ни да, ни нет. Если этот человек злодей, если ты простишь его, он еще сильнее будет потом приступать против людей. Хорошо? Против тебя и против других еще потом. Это добавит ему наглости. Хорошо. Тогда что нужно? Тогда не прощай. Тогда возьми свое право с него. Если можешь взять, сам возьми. Если ты находишься под шариатским управлением, тогда, значит, нужно обратиться к кому? К правителю мусульман, чтобы он твое право взял с этого человека. Если нет шариатского управления, то насколько можешь взять с него право? Возьми. Так, чтобы не было тебе вреда от этого. Хорошо? Как бы то ни было, если такой человек злодей, плохой человек, и прощение ему только добавит еще злобы и причинение вреда людям, тогда что? Тогда прощение здесь неуместно. В таком случае лучше взять свое право, исходя из слов Аллаха субхану тааля, «Фамен афа ва аслиха», кто простит и исправит к лучшему. В данном случае это не будет исправление к лучшему. Если же человек, он в принципе хороший человек, но так получилось, сделал тебе какое-то зло. Человек он человек, у него есть нафс, у него есть душа. Не выдержал он, пошел на поводу у своей души, у шайтана, и сделал что-то тебе такое. Здесь что лучше? «Фамен афа ва асляха фаджру аля Аллах». Кто простил и уладил, то награда его на Аллахе. Может быть, в этот момент тебе твоя душа приказывает отмщение. Говорит: нет, возьми с него свое право, отмсти ему. То, что он сделал тебе, и ты сделай. Хорошо? Но если ты видишь, что человек он, тот, который стоит его простить, тогда лучше тебе простить этого человека. Лучше себя простить.
Следующий хадис тоже от него, от Анаса ради Аллаху Та'аля, который говорит: «Ма масисту зибаджан, валя хариран, альяна мин кафти Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Валя шамамту райхатан кабт, атьяба ми райхати Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Анас говорит: «Я никогда не дотрагивался ни до каких видов шелка, будь то дибадж или будь то харир, так, чтобы он был бы мягче, чем рука пророка саллаллаху алейхи вассалям. Я никогда не нюхал, не обонял запаха и аромата более прелестного, чем запах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط اوف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لي شيء لما فعله الا فعلته كذا. И он говорит, и я служил пророку саллаллаху алейхи ва саллям 10 лет, был у него слугой, и он ни разу не сказал мне уф. И не сказал по поводу того, что я, если сделал что-то, почему ты это сделал. А если я что-то не сделал, то не сказал мне, почему ты это не сделал. Ни разу. Муттафакун алейхи, то есть приводится об обоих имамов. Второй хадис от Саава ибн Джасама, который говорит, я подарил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, дикого осла, фараддав алей. Он мне вернул его. Фалямма раа ма фи ваджхи кала, инна лам нарудду алейка, илля анна хурм. Пророк Саусан вернул ему обратно, и когда увидел на лице, что лицо того человека изменилось, то есть лицо сподвижника изменилось, тогда Пророк Саусан сказал, поистине мы вернули тебе его только потому, что мы находимся в состоянии храма. Хадис тоже муттафакун алейх, то есть приводится у обоих имамов. Аль-Хафиз ан-Навави рахимахуллах привел эти два хадиса в главе о благонравии. Первый хадис от Анаса ради Аллаху та'аля ан, что он говорит, я никогда не касался никакого вида шелка, который был бы нежнее и мягче, чем рука пророка, саллаху алейхи вассалям. Анас ибн Малик, ради Аллаху та'аля ан, служил пророку, саллаху алейхи вассалям, 10 лет. Началось это с того, что когда пророк, саллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, к нему пришла мать Анаса, ради Аллаху та'аля ан, и сказала ему, я Расуль Аллах, аза Анас ибн Малик, ехдумак. Она сказала, о посланник Аллаха, вот это Анас ибн Малик, он будет твоим слугой, будет тебе служить. И пророк, саллаху алейхи вассалям, принял предложение ее, чтобы Анас служил ему. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал дуа за Анаса ибн Малика, попросил Аллаха субхану ва тааля, чтобы он дал ему много имущества и дал мубарака, благословение в его имуществе и дал благословение в детях. И Аллах субхану ва тааля благословил Анаса в том, что касается имущества, в том, что касается его детей. Так что сообщается, что у него был сад, который давал фрукты, плодоносил дважды в год. Было удивительно, да? И это, конечно, из барака, то есть из благословения имущества его, на котором сделал дуа посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается детей, то тоже было благословение Анасу в этом, и сообщает, что его, своих его детей, да, от его чресел было 120, или около того, те, которые были живые, уже не говоря уже о тех, которые умерли. Все это, конечно, барака, то есть благословение, которое принесло ему молитва, дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, не было такого шелка, такого материала, который был бы мягче, чем его ладонь. Его ладонь была мягкая, но как Аллах субхану ва тааля сделал мягкой его ладони, таким же мягким он сделал его нрав. Нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Таким же мягким сделал его сердце. Об этом говорит Всевышний Аллах, говорится, «Вима рахмати мин Аллахи линта лагум». Не иначе, как по милости Аллаха, ты мягок к ним. То есть, к последователям, к подвижникам, к мусульманам. Ты мягок к ним. «Валяу кунта фаддан гализа аль-кальби лан фадду мин хавлик». А если бы ты был грубый, жесткосердный, то они бы все от тебя разбежались. Никто бы не последовал за тобой. «Фа'фу ангум вастагфир лагум». Поэтому прощай их и проси для них прощения у Аллаха. «Ва шавирум фил амр». И обращайся к ним за советом в делах. Фаиза азамта фатавакал Аллах. Но когда ты уже обратился за советом и принял какое-то решение твердое, после этого полагайся на Аллах субхану ва тааля одного. То же самое Анас говорит о запахе пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он не был как запах других людей. И он говорит, не было такого благовония вообще, я никогда не видел, чтобы запах его был бы лучше, чем запах пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сам посланник Аллаха, он очень любил благовония. Алейхиссалату вассалям, и много использовал благовония. И он говорил, «Хубиба илея мин дуниякум ан-ниса уат-тибу, ваджуилят курату айни фис-сала». Из этого мирского, из этого мира вашего, для меня любимы две вещи. Это благовония и женщины. «Ваджуилят курату айни фис-сала». Сладой моих очей является намаз. Он сам, алейхиссалату вассалям, был как благовоние. Его пот был лучше всякого благовония. Поэтому сподвижники, они соревновались друг с другом и соперничали за то, чтобы взять себе его пот, успеть взять его пот. И брали барака от пота пророка, саллаху салям. То есть делали табарук потом посланника Аллаха, саллаху салям. Можно ли брать барака теперь после пророка, саллаху салям, от кого-то, от пота его или от воды его омовения? Нет. Это была исключительная особенность посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Доказательство этого, что никто после смерти пророка, саллаху алейхи ва саллям, даже Абу Бакр, даже Умар, никогда не было такого, чтобы у них кто-то брал их пот или брал воду их от их омовения. То есть это была исключительная особенность посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, который даровал ему Аллах, что брали барака его потом, или брали барака его слюной и его одеждой, от нее брали барака. Барака, то есть благодать, благословение, типа исцеления или шифа. То есть это мирская польза только, хорошо для человека. После же смерти посланника Аллаха уже нет. Ничьим потом, ничьей одеждой, ничьей слюной уже дарку не берут от нее. Что касается сегодняшних следов, да, физических от посланника Аллаха, собственно, которые остались, то все они не имеют никаких доказательств на то, что это действительно следы пророка, собственно. То есть те волосы, которые сейчас иногда привозят, да, или волосы, которые хранятся где-то в музеях и говорят, что это вот волос посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, или где-то в некоторых мечетях и говорят, что это его волос, или это его одежда. На это нет никаких доказательств. Нет иснада, что это именно волос посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А значит, нельзя бараку от него брать. Хорошо, нельзя от него бараку брать. Что же касается вот этих вот приездов ежегодных на день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда приезжают с волосом и ездят по всем городам и весям Украины, то это вообще страшное новшество, и на самом деле это завуалированная форма призыва к многобожию язычеству. То есть людям так внушают любовь к многобожию язычеству. Во-первых, этот волос, нет никаких доказательств, что это волос посланника Аллаха, но даже если это волос посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, все равно не было такого, чтобы при его жизни или после его смерти сподвижники и халифы, которые, разумеется, больше нас любили, посланника Аллаха, чтобы они брали бы волос, разъезжали с ним по городам, весям халифата, да, и государству, и все бы собиралось на народ где-то в местах и ходили на получение бараки от волоса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или устраивали сезоны, это барука от волос или от одежды пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Такого не было. Да, брали бараку, но это было как в частном случае. Да, если была у кого-то кружка посланника Аллаха, ну, могли из нее пить, как из бараки, да, дома. Или одежда была, ну, брали ее, мочили в воде, потом пили эту воду дома там, или где-то рядышком кто-то. Но чтобы это специально были сезоны, или сезоны табарука, такого не было. Никогда это беда, это призыв к язычеству. И надо быть осторожным в этом плане. Говорит Анас, я 10 лет служил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И он мне ни разу не сказал «уф». То есть ни разу не выразил мне раздражение, никогда. За 10 лет. За 10 лет кому? Слуге. Какому слуге? Мальчику. За 10 лет ни разу не высказать ему ни одного раздражения. Если сейчас у нас кто-то под нашим началом, или даже не под нашим началом, даже он просто наш товарищ, и мы с ним где-то находимся в течение недели максимум, хватает, чтобы за это время уже успеть как-то выразить свое раздражение, как-то сказать какое-то слово грубое друг другу или еще что-то. А он никогда не сказал даже ему «уф». Если он что-то делал, то есть делал что-то, что не приказал ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делал что-то по своему усмотрению, по ичтигаду своему, так решил, что так надо сделать. Сделал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ни разу не сказал, зачем так сделали, почему ты так сделал. А если что-то не сделал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил ему сделать, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям не говорил ему, ты почему не сделал это, и ни разу не поругал его, не выразил ему порицание. Почему он так относился к людям, к Анасу и вообще ко всем людям? Потому что к этому его пророка, саллаллаху побуждал Всевышний Аллах. Аллах, субхану таля, сказал ему в суре Аль-Араф, «Хузиль асва, ва'мур биль-урф, ва'ариф аниль-джахили». «Проявляй снисходительность и приказывай одобряемое, отвернись от невежд». Что значит проявлять снисходительность, аль-афу? То есть не требуй от людей многого, не требуй у них какого-то сверх супер благонравия от них и хорошего нрава от них не требуй. Не жди от них многого, жди от них простого и легкого, и требуй от них легкого. Хорошо? Потому что многие люди бывают хотят, чтобы люди к ним относились по сверх каким-то требованиям, и требуют много от людей, чтобы сполна люди давали им все, что они от них ждут. А если что-то человек не сделает, то что он считает, что он обязан сделать, или как он должен поступить, все. Хорошо? Он сразу раздражается и обижается. Нет, люди есть люди, поэтому относись, не завышай к ним планку, относись к ним снисходительно. Если даже что-то они по отношению к тебе, что должны были сделать, не сделали, то не гневайся, не раздражайся. Как пророк Сусалям. Что бы Анас не сделал, никогда не говорил, почему ты сделал. А если не сделал что-то, что он сказал, то не говорю, почему ты не сделал. Это из его благонравия. А второй хадис, хадис, который передал Сабну Джусама, там указывает на другую сторону благонравия пророка Сусалям. Что несмотря на его мягкость, доброту к людям, снисходительность, нежелание их обидеть, все равно это не давало ему оснований на то, чтобы он проявлял какое-то потворство в совершении харама. Исхаб Нудисама принес ему мясо, которое он сам добыл на охоте. Посланник Аллаха, несмотря на то, что он мягкий человек, очень, который не обижает, все равно отказался брать его. Почему? Потому что запрещено это ему, потому что он в состоянии харама. Но в то же время, не как делают многие, когда кто-то, кто не знает, что это харам, или не совсем понимает, что это харам, делает что-то, или дает ему что-то, он начинает кричать на них и говорит, ты что мне даешь, зачем это, ты не знаешь, это харам, и кричит, и обижает человека. Пророк Саусан нет, сказал ему, но в то же время, сказал ему, что нет, я не буду это брать, вернул ему, но в то же время тут же сделал так, чтобы этот человек не обиделся. То есть сразу его душу решил эту обиду загладить, сразу исправить его расстройство. Сам Нудисама, пророк Саусан проходил мимо него, когда был в состоянии храма, совершая прощальный хадж. Этот человек, Сабду Джусама, он был хороший охотник, хороший бегун такой. Когда пророк Сусалям остановился у него в качестве гостя, то он, конечно, очень обрадовался. Разве может быть еще более почетный гость, чем сам посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. И поэтому он пошел сразу на охоту и добыл для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дикого осла. Мы знаем, что мясо осла запрещено принимать в пищу мусульманам. Хорошо. А его испражнения являются наджасой. Мясо осла запрещено, и мясо его наджаса. Поэтому пророк Сусалям приказал вылить, когда сподвижники готовили мясо ослов, в котлах приказал вылить содержимое их. Хорошо? Но это мясо домашнего осла. Что касается диких ослов, там зебры или еще какие-то, да, то их мясо дозволено. Это указывает на то, что в те времена на Аравийском полуострове было много таких всяких животных для охоты. Конечно, не как сейчас уже, сейчас мало. И он поймал для него дикого осла, вернее, там, поохотился на него, принес пророку Сусалям, пророк Сусалям вернул ему обратно. Конечно, он очень расстроился. Как сам посланник Аллаха возвращает его подарок и не принимает от него? Когда он увидел на его лице расстройство, тогда сразу пророк Сусалям решил его сердце убрать из него обиду. То есть вылечить его сердце словами. И сказал, «Инна лям наруда алейка илля аннахурум». Мы тебя возвращаем только потому, что мы находимся в состоянии храма. Мы знаем, что человек, который находится в состоянии храма, ему запрещается охотиться. И запрещается есть то, что добыто путем охоты ради него. Отсюда делаем мы такой вывод. Хорошо? То есть, если ты где-то находишься, и к тебе пришел человек, который уже в состоянии храма вошел, хорошо, то ты не должен ради него охотиться и давать ему это мясо. Хорошо? И не имеешь права. Как ему самому тоже нельзя охотиться. И здесь есть как бы два мнения среди ученых. Некоторые ученые говорят, что вообще нельзя есть мясо, которое добыто путем охоты. Человек находится в состоянии мухрима. Другие говорят, ученые, это более правильное мнение, что можно, если специально для этого человека не охотились. Человек сам для себя охотился, у него есть мясо, и просто так получилось, что он угостил этого человека. Не специально для него. Тогда можно. На это указывает хадис Абу Катады, что он охотился, получил во время охоты что-то и пророк Сусалям угостил, пророк Сусалям ел. Некоторые ученые говорят, хадис Абу Катады, он отменен этим хадисом, хадисом Саба ибн Джусама, то есть насх, аннулирование. Почему, говорят они? Потому что Саб ибн Джусама, случай с ним произошел, когда пророк Сусалям совершал какой хадж? Прощальный хадж, да? А ситуация с Абу Катады была, когда пророк Сусалям был в Худейбии, то есть раньше, на несколько лет, да? И они говорят, вот этот хадис Саба ибн Джусама указывает на то, что тот хукм с Абу Катады отменен, что человек, который в состоянии храма, любое мясо, которое добыто путем охоты, ради него, не ради него, все равно нельзя есть. Но мы знаем очень важное правило из Усуль аль-Фикх, что если есть два хадиса, да, которые, казалось бы, противоречат друг другу, то хадис Абу Катады указывает на то, что пророк Сусалям ел мясо, добытое путем охоты, так? Хадис Саба ибн Джусама сказано, что он вернул мясо, не стал есть. Добыто путем охоты. Хадисы как бы противоречат друг другу. Как быть? Мы знаем правило Усуль аль-Фикх, что И если можно их совместить, то нужно их совместить. А можно эти два хадиса совместить? Можно совместить. Как? Так, как мы сказали. Если просто человек, у него есть мясо, добытое путем охоты, и он угостил кого-то, кто в состоянии храма, то можно. Если специально для него пошел, поохотился и принес ему, да, зарезал для него, тогда нельзя. Так можно совместить эти два хадиса друг с другом. Таким образом, этот хадис, он указывает нам на что? То есть два больших вывода можно сделать из этого хадиса. Что Пророк Саусан никому не потворствовал в том, что касается религии Аллаха Субхану Ва Тааля. Даже вот принесли ему подарок, а он самый добрый из людей, он все равно не принял этот подарок. И не смолчал вот так вот, молча принял и съел, боясь, когда как бы человека обидеть. Нет. В религии потворствования нет. Потворствования нет. Но в то же время, второй вывод, что ты должен относиться к людям очень мягко. И если ты видишь, что человек обиделся, или человек расстроился, или что-то ты сделал такое, что ему не нравится, то ты должен разъяснить ему причину, почему ты так сделал. Объяснить ему мягко, что это закон Аллаха Субхану Тааля. Не грубо, а мягко так, чтобы его сердце привести в порядок, чтобы загладить эту обиду, чтобы сердце его успокоилось. Таков путь, таков нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которым надлежит нам всем украшаться, а и призывать к нему других.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين